Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день.
Добрый.
Тему программы мы сегодня выбрали не случайно, потому что, как недавно был проведен опрос, кто больше влияет на формирование ребенка? Выясняли ученые, проводили опрос социологический, и выяснилось, что большое влияние на, неважно, говорят, что мальчик, да, но и на девочек тоже все-таки это мама, нежели папа, бабушка, дедушка, братья, сестры и так далее. Что мать — это тот человек, который оказывает огромнейшее влияние на детей своих.
Да, самое значимое и самое важное. Это так.
Лен, какую роль играет мама в жизни детей своих?
Вот повторюсь, критически значимую. Расскажу об одном эксперименте. Он называется «Зрительный обрыв». Про него знают психологи, и про него, скорее всего, не все радиослушатели знают, поэтому я расскажу. Проводился такой эксперимент. Выглядел он следующим образом. Он проводился над детьми для того, чтобы понять, каким образом маленький ребенок, которому примерно год-полтора, он еще плохо ходит, он ползает, как он реагирует на маму. И, значит, выгораживали такую конструкцию, где лежало оргстекло, и, значит, половина оргстекла была закрыта там какой-то материей, да, а вторая половина была открыта. И такое ощущение создавалось, что под этим оргстеклом там яма, обрыв. Почему он называется зрительный обрыв? И пускали большое количество маленьких детей ползти по этому оргстеклу. И маленький ребенок, которому год, который еще практически ничего не соображает, он ползет, доползает до линии, где он видит обрыв вниз, и останавливается. Вот он, казалось бы, откуда он знает, что надо остановиться? Вот так работает его инстинкт самосохранения. То есть ребенок по оргстеклу не ползет дальше, если он боится, что он может упасть. Понимаете, да?
Да, понятно.
Что делали следом? Следующая часть эксперимента была такая. Под это оргстекло заводили маму, которая вставала вниз, поднимала голову, ребенок полз, доползал до линии обрыва, видел маму, и мама показывала ему: иди сюда, махала рукой, улыбалась и говорила: иди. И все дети, абсолютно все дети, ползли в этот обрыв. О чем это говорит? Что владение мамы ребенком и его доверием безгранично. Безгранично в маленьком возрасте до 5-7 лет. То есть ребенок доверится и шагнет в обрыв, если мама скажет: шагай.
Ну, мне кажется, даже не до 5-7, некоторые задерживаются еще дольше. Как мы говорили, сепарация не происходит, да, у многих и до 40-30 лет.
Но вот для того, чтобы, еще раз говорю, слушателям и всем мамам, которые сейчас слушают этот эфир, да, и всем дочерям, и всем сыновьям, было понятно, почему такая критически значимая роль мамы, потому что ребенок доверяет безусловно. Да, именно благодаря маме формируются так называемые наши типы привязанности. Из-за мамы мы тем или иным способом выстраиваем свои взаимоотношения с партнером, да. Маленький ликбез, напомню, что типы привязанности бывают надежные и ненадежные. И вот ненадежные типы привязанности идут как раз из дисфункциональных взаимоотношений с мамой, когда мама не совсем правильно ведет себя как мама.
А это понятно, во взаимоотношениях мы, ну, как бы на маму... эхо ее во взаимоотношениях с партнерами. А вот как формируется личность? И вообще формируется ли она от того, как мать относится к ребенку?
Конечно. Все, что мама говорит, все, что мама делает, все, что мама показывает и не показывает, все, как она реагирует, любые способы реагирования, все это записывается абсолютно бессознательное, как норма, единственная правда жизни. Наша самооценка, наше самоощущение, все это формируется от того, как мама ведет себя как родитель в воспитании с нами.
Давай, Лен, пример, давайте приведем какой-нибудь конкретный. Вот, например, мама, ну вот моя мама была, да, она, я упаду, я там споткнусь, разобью коленки, нос расшибу. Она не бежала ко мне, не гладила, не говорила: ой, деточка, деточка, не плачь, не плачь. А она подходила ко мне и говорила: я тебе говорила, не надо бегать. И еще мне по заднице может дать. Она как бы, ну, у нее такое чувство защиты было себя и меня, что она сначала должна отругать, а потом только пожалеть. Вот это о чем-то говорит, вот это как-то на меня повлияло?
Конечно, как-то это на вас повлияло. Ну вот давайте рассмотрим такие, например, черты личности. Например, как формируется неуверенность? Излишняя требовательность мамы. Когда мама все время недовольна тем, что делает ребенок, когда критики очень много, формируется. То есть мы вырастаем, маме-то что кажется? Что чем больше она ребенком не удовлетворена, тем больше она его как бы тащит к высокой метке. А существует обратный эффект. Мы к этой метке-то идем, но ощущение, что мы чего-то достигли, что мы что-то можем, и что мы вообще можем верить в себя, оно не создается. И человек, каким бы ни был умницей, все равно остается неуверенным в себе.
Да? Это требовательность матери.
Повышенная требовательность, конечно.
На уверенность,
недоверчивость. Так. Недоверчивость и даже параноидальная такая недоверчивость к миру. Из чего складывается? Когда мама непоследовательная. Сегодня люблю, не могу, иди сюда. Тут же через полчаса уйди с глаз моих постылый. То добрая, то жестокая, то принимающая, то отвергающая. И, соответственно, у ребенка возникает ощущение, что от этого мира, а мама это целый мир для ребенка, можно ждать что угодно. Вот он сегодня положительный, а через полчаса он полностью разрушительный. И он всю жизнь потом живет с ощущением, что что-то плохое случится, и нужно ждать чего-то плохого. Непоследовательность материнская, да? Как формируется размытость личных границ? Тоже благодаря маме. Или такая, знаете, такие, знаете, кондовые личные границы, ригидные, когда мы вообще не способны адаптироваться. Тоже, когда мама слишком беспардонно себя ведет, и ребенок вынужден вырабатывать к себе такую глухоту к критике. То есть, например, мама очень часто критикует ребенка. Критика, критика, критика. И взрослый человек потом вообще не может воспринимать критику в свой адрес. Он просто глохнет, даже если эта критика конструктивная. Он просто глохнет, не воспринимает или начинает агрессировать. Низкая самооценка, пожалуйста, как формируется? Потому что мама не создает ценность в ребенке. Мама все время учит ориентироваться на свое мнение, либо на мнение окружающих. Мнение учителя важнее, мнение соседки важнее, мнение подруги важнее. Все должны оценить ребенка, и только в этом случае ты можешь как бы признать свои достижения. Когда человек вырастает, чем лучше он становится, тем меньшую оценку он получает от окружения, потому что люди не любят оценивать чужие достижения. И получается, он все время ищет подпитку своей самооценки и никак не находит. Вот, пожалуйста.
А если вот еще бывают такие мамы, которые постоянно, знаете, такая фраза звучит, а вот Леночка или вот Сережа там у тети Люси, он гораздо лучше, чем ты, на пятерке учится, а ты вот такой вот сякой, вот
конечно,
двоечник.
Это значит, что любовь мамы нужно все время заслуживать. Нужно все время заслуживать. Нельзя просто так получить похвалу. Нужно все время быть лучше сына или лучше дочери маминой подруги. Как это потом будет влиять? Это придет мальчик или девочка в отношения с партнером, и тоже у него будет установка, что его нельзя просто так полюбить, он должен заслужить, он всегда должен заслуживать любовь.
У меня была подруга, и у нее, ну, и она и сейчас есть, мы учились в школе вместе, а у нее очень властная мама была. И Вика, моя подруга, стала точно такой же. Она рулит всем домом, она на работе руководящая должность у нее в жизни личной все тоже. Она ищет, вообще не отдавая себе отчета, именно каких-то людей, которые ей бы подчинялись. У нас с ней всегда были конфликты в детстве, в юности, именно потому что она хотела меня подавить. А именно чем-то, как-то, чтобы я был под ней. А у меня наоборот, я не, нет, и мы постоянно... Но мы при этом дружили просто в засос. Сейчас продолжаем общаться, дружить. Это как-то взаимосвязано, что властная мама и властная дочь стала.
Вот сколько бы мы ни говорили себе, мы не будем жить так, как наши родители. Или я не буду похожа на свою маму, я не буду похожа на своего отца. Все, что мы прожили, весь этот опыт, который прожит нами, он с нами остается на всю жизнь. И да, он на нас влияет. Да, мы можем этот сценарий заканчивать. То есть мы условно на себе можем прекратить какое-то пагубное влияние каких-то реакций или какого-то поведения. Тут какая интересная история, что когда мы говорим о родителях вообще, то люди делятся на два типа. Первые признают, что на самом деле родители совершали ошибки, и с этим во взрослом возрасте человеку нужно что-то делать. Вторые люди, они просто до посинения отстаивают и защищают своих родителей, и вообще всех родителей, в принципе, родительские фигуры, говоря, что кто вы такие для того, чтобы судить родителей. И когда человек приходит в терапию, первый год терапии, как правило, крутится вокруг образа мамы, вокруг образа папы у любого человека для того, чтобы ему разобраться с его базовыми проблемами. И получается так, что всегда нужно найти правильные слова, и всегда нужно достучаться, потому что в нашем подсознании родитель, это всегда тот человек, которого мы будем защищать. Понимаете, даже дети, которые подвергаются невероятному насилию и отвержению со стороны матерей, потому что вот есть, скажем так, родительские поступки и ошибки, которые мы легко можем простить во взрослом возрасте. Да, они есть, но мы их прощаем. Но есть также поведение родительское, которое простить невозможно. То есть это такие травмы, которые не залечиваются. Мы сейчас говорим, конечно, не о норме, да, о тех так называемых дисфункциональных родителях, которые подвергают детей насилию, в том числе сексуальному, издеваются, эмоционально унижают, разрушают их как личность и так далее. И получается, что очень часто такое простить уже невозможно. Но, тем не менее, терапевтический процесс, когда человек приходит, он позволяет сделать так, чтобы личность склеилась. То есть, знаете, как вазочку, когда склеивают, вот она разбилась, ее склеил, да, там след остался, но ваза, тем не менее, цельная, она функционирует, в нее можно воду наливать и использовать ее по назначению, то есть не просто ее выбросить. И получается, что когда мы говорим «я не буду, как моя мама», потом обязательно мы наблюдаем, если мы внимательны к себе и обладаем достаточной степенью такой доброй критичности в отношении себя, да, адекватности по отношению к себе, мы можем увидеть, что мы во многих ситуациях вдруг бессознательно начинаем поступать как мама. Хотя бы той же вот этой фразой по отношению к своим детям. А я говорила, а ты всегда, а ты вечно, а ты никогда. И я понимаю, что я такое слышала в своем детстве. Моя мама тоже это слышала в своем детстве. Но суть какая? Вот если мы говорим о периоде именно здесь и сейчас, вообще вот о сегодняшнем периоде, то что я наблюдаю? Я наблюдаю, что сегодняшние подростки и сегодняшние дети, которые уже вот в таком более-менее осознанном возрасте, они сильно отличаются от поколения, которое было 10 лет назад, 15 лет назад. То есть как будто бы дети стали более свободными, как будто бы дети стали больше понимать. Я думаю, что это связано с развитием интернета, соцсетей и вообще изменением парадигмы некоторого мышления. А многие родители, они остались еще в каком-то таком дремучем периоде совершенно. И получается, что сейчас, на данный момент, для многих родителей понять, что существуют вот эти так называемые личные границы, они просто не могут в голове себе представить, какая-то между нами с моим ребенком, с моим чадом вообще может быть граница, и что это такое, ее ж не видно. Поэтому фактически сейчас, с одной стороны, легче родителям, потому что книг много, передач много, вебинаров много. Пожалуйста, ты можешь научить себя стать хорошей мамой. Потому что то, что мы женщины, и то, что мы рожаем детей, не делает нас априори хорошими матерями и не делало никогда. И когда мы разбираем опыт наших родителей, например, своих мам, нужно понимать, что их воспитывали наши бабушки. А что это были за времена наших бабушек и прабабушек? Какое количество национальных травм было, да, которые замалчиваются, мы их не обсуждаем, их невозможно просто так проработать.
Мы на эту тему говорили уже с вами в этой студии, да, потому что все это идет вот из тех времен, и то, что все происходит сейчас, дети стали другим, по-иному, да, это благодаря прогрессу интернету. Я просто хочу вернуться еще к вашим словам о том, что многие говорят, я не хочу быть похожим на свою маму, там, или на папу или что-то еще. Вот я сейчас сижу и думаю, я не могу сказать, что я не хочу быть похожим. Ну, внешне, конечно, я и так похож, но поступками... У меня мама была всегда очень трудоспособной, волевой женщиной. Огромное количество вопросов в семье она решала просто, ну вот, с полщелчка. Она была дико общительной, что и мне передалось. У нее были знакомые во всех сферах. К ней обращались люди, вот как в том фильме, я не знаю, в «Мимино», помните? Надо сделать в гостинице номер, но за это надо 2 билета в Большой театр достать. Вот у меня мама такая была, она пробивала все стены, вся шла. И я хочу быть похожим на нее. Я похож на нее, я тоже могу, ну, как она действовать? Она всегда, вот люди некоторые в момент опасности или какого-то чего-то неожиданного в ступор впадают. А вот мы с мамой всегда, наоборот, мы мобилизовались и как-то действовали всегда. Вот там при столкновении, я помню, автомобиля, она не побежала, там не стала рыдать, а стала оказывать помощь там тут же.
А вот мамы все разные абсолютно, да, и здесь можно с уверенностью говорить, что вам повезло. Вот у вас была мама, которая даже если совершала ошибки, которые приводили к каким-то психологическим травмам там, или фиксациям, это не позволило вам сегодня во взрослом возрасте, не позволяет вам видеть вот эту вот связь болезненную, да, со своим прошлым, и вы понимаете, что вы из-за ее поступков свою жизнь не разрушаете. К сожалению, нельзя такого сказать об абсолютном большинстве людей. То есть если мы будем смотреть на каждого человека, даже успешного, там может быть в анамнезе очень тяжелый травматичный семейный опыт, связанный с мамой в том числе. Мы, как психологи, вообще фактически только с таким опытом и работаем.
Лена, а почему это происходит? Вот пишет тоже слушатель, большая буква «Т», он на себя называет. Ну, мама же тоже человек, а получается, что она должна рождаться супермамой. У мамы самой куча комплексов, как и у остальных. Откуда ей знать все эти тонкости? Как научиться владеть собой в любой ситуации, чтобы воспитать правильно? Правда, откуда мама должна знать? Она родила там в 20 лет, она еще сама ребенок.
А вот, когда мы говорим о том, что откуда мама должна знать, из источника информации. Суть в том, что определенное количество времени назад, не так уж и давно, возьмем так лет 30 назад, по умолчанию считалось, что если ты рожаешь детей, ты автоматически знаешь, как их воспитывать. Ну, то есть ты вспомнишь, как воспитывали тебя, тебе надают целую кучу советов, у нас же страна советов была, целую кучу советов все твои родственники, и вот как-нибудь, да, значит, там вырастем. Так выходит, что эта схема, она абсолютно нерабочая. То есть, когда женщина рожает ребенка, естественно, она должна быть к этому готова. Но такой подход, он вот только сейчас, можно сказать, и формируется, когда женщина на самом деле осознанно подходит к рождению детей. Во-первых, период рождения детей существенно сместился во взросление. То есть сегодня уже редко кто в 18-20 лет рожает детей. А 30 лет назад этого требовалось. Вот я до сих пор удивляюсь, до сих пор, что когда я рожала ребенка, у меня первого ребенка родила, мне было 25 лет. И когда я приходила в женскую консультацию, мне сказали, что через 2 года у тебя будет пометка на карточке «старородящая», поэтому ты давай торопись, быстрее рожай второго. Вот так разговаривали врачи еще, ну, вот каких-то, получается, 20 лет назад. Сегодня, скорее всего, это уже все меняется. Ну, я сегодня уже не хожу в женскую консультацию, но я подозреваю, так по рассказам, что это все уже меняется. И получается, что сегодня осознанной матери, да, научить себя чему-то, научить себя тому, как быть мамой, когда у тебя ребенок еще в утробе находится. И влияет ли вообще твое состояние, твое поведение на ребенка внутри утробы? Раньше этой информации нельзя было достать, книг не было, ничего, передач вот таких. Ни на одном радио не было ни одной такой передачи. Ни по телевизору не было ни одной такой передачи. Передачи про мам, когда я родила свою первую дочь, по программе «Здоровье» периодически показывали, там, значит, как пеленать ребенка, полезные или вредные памперсы, что делать, если у ребенка опрелость. Но что делать, если ты вдруг впал в послеродовую депрессию, не рассказывал нигде и никто? Что такое послеродовый психоз, не рассказывал нигде и никто? И когда со мной это случилось, я была в шоке. Мне было 25 лет, мне не 18 было, я была достаточно взрослая уже девочка, да? Но это был... Я не понимала, что со мной происходило.
А что такое послеродовой шок и депрессия?
Психоз и депрессия.
Что, ты начинаешь истериковать или что? В чем-то обвинять кого-то?
Сначала ты начинаешь истериковать. У каждого свой страх. У меня был обострен страх, что у меня ребенок умрет. Обязательно умрет. То есть его из палаты, да, уносят там на какие-то процедуры, и я не могу найти себе место. У меня начинается истерика. Мне кажется, что ребенок умрет. Сделать ты с этим не можешь ничего. Головой ты что-то понимаешь, тебе что-то объясняют, но твой организм реагирует таким образом. Это потом я уже узнала, что роды – это дичайший стресс, что происходит сильнейшая гормональная разбалансировка, и что эти гормоны, они влияют, что да, ты обязательно и переистеришь, и обязательно ты потом пройдешь вот этот вот депрессивный период, у кого-то он проходит полегче, кто-то впадает в тяжелую депрессию. И, естественно, было бы здорово, если бы тебе кто-то про это рассказал и рассказал, что с этим самое главное нужно делать. А мне никто не рассказал, да, сама каким-то способом я пыталась там какие-то журнальчики находить, какой-то там твой ребенок что-то пыталась, но не было там нигде этой информации. А совершала ли я ошибки, будучи молодой мамой? Безусловно. Безусловно. Mm-hmm. А просто потому, что нельзя было нигде найти ответ. И вот если мы сейчас говорим о неком таком оправдании, почему родители совершали ошибки, только лишь потому, что родителям не рассказывали как надо.
От незнания.
Абсолютно.
Но так всегда и происходит. От неопытности, от незнания. Почему? Вот я вчера посмотрел фильм, называется «Теща» с Ларисой Гузеевой и с Гариком Харламовым. Вначале, конечно, такое примитивненькое, но потом под конец там была поднята огромный пласт показанный, огромная проблема. А когда живут дети с тещей или со свекровью в одной квартире, почему все время недовольна теща? И там отвечается на этот вопрос, потому что она недовольна, она переживает. Она переживает за то, что как растет, там, живет ее дочь, не обижает ли ее муж и так далее. Потому что она более-менее знает, она уже прожила жизнь. Роль мамы, которая не знает, как быть и как с ребенком обращаться, она может быть каким-то образом, и это хорошо и полезно, или надо этого избегать и самой набивать шишки, подкорректировано бабушкой? мамой мамы?
Здесь очень важен баланс. Помощь, конечно, безусловно, важна. Но тут такое дело выходит, что многие бабушки, они очень сильно вовлекаются в процесс воспитания ребенка, и очень многие мамы, вот особенно, вы знаете, еще начиная со времен Фрейда, существует такая гипотеза, которую, в общем-то, фрейдистские психологи, кто именно этой аналитики придерживается, они говорят о том, что у дочери и у мамы существует всегда бессознательная конкуренция, как бы за внимание мужской фигуры, то есть отца. Когда мама рожает девочку, мы сейчас говорим о бессознательной. Не то, что мама рожает девочку и начинает своей дочери завидовать. Нет, это бессознательно делается. Нет,
мама-то ладно, а дочь-то какой? Это же отец, какой она имеет?
Прямой, а это ее мужчина первый в ее жизни. Мы сейчас говорим не о сексуальном подтексте, а о том, кто будет защищать, о том, кто любит, о том, с кем весело, о том, с кем хорошо.
Окей.
И получается, что мама, рожая девочку, очень часто воспринимает эту девочку как свое продолжение. И вот сейчас многие слушательницы, может быть, отметят за собой следующее, что когда есть девочка, ты все время пытаешься жизнь этой девочки устроить как бы на чистовую свою. То есть вот все, что ты недопрожила, все, что тебе не хватило, все, чего тебе не додали и не доучили, ты пытаешься как бы в своем ребенке продолжить. Ребенок, девочка, это становится лучшей версией себя. И потом такие мамы, если они только в себе этого не отмечают и не учитывают, что еще Фрейд говорил, что мама может присваивать себе дочь, что мама может бессознательно завидовать дочке, пытаться конкурировать с ней. Если только мама эту мысль отбрасывает, говорит, ерунда какая, то из них получаются какие бабушки из этих мам, которые считают, что их внуки – это их дети. И они знают, как их воспитывать лучше.
Угу.
Будет это конфликтовать с дочерью, когда дочь уже взрослая вырастет? Да, будет. Будет это каким-то образом влиять на то, как воспитываются внуки? Да, будут. Поэтому здесь очень важен, возвращаясь к вопросу, очень важен баланс. Вот если бабушка прокачанная психологически, то она будет держать баланс, то есть она будет помогать, но не вмешиваться сильно. Только если бывают еще дети такие, которые, знаете, с одной стороны, одной рукой они этих бабушек и дедушек притягивают в свою жизнь, чтобы они сидели с детьми, помогали всячески, а другой рукой они говорят, нет, ты держи границу. Ты давай сильно тут нам не командуй, мы сами лучше знаем, потому что мы тут матери. Вот здесь это тоже, конечно, нарушение такое абсолютное и логическое, и вообще функциональное. Поэтому если вы сами притягиваете очень много мамы в свою жизнь, то есть не выстраиваете взросление своих детей по взрослому принципу, чтобы у вас были помощники или вы сами достаточное количество времени им уделяли, в этом случае мы говорим о вашем невзрослении, о том, что вы ее тянете за собой.
Окей, а у нас вообще существуют какие-то курсы матерей, там, я не знаю, что-то в этом роде?
Ну, психологов, которые очень много говорят о материнстве и о роли матери, очень много. И если только женщина серьезно подходит к этому вопросу, повторюсь, не все психологи могут говорить об этом экспертно. Если только ты не психолог, который получил базовое, фундаментальное, хорошее образование, вообще не нужно слушать того, что они там, вот эти ведические женщины или мужчины, вещают. Пожалуйста. То есть если это психолог, который работает в каком-то профессиональном интегрированном подходе, да, то есть он учился, он выбрал для себя специализацию, он повысил, уже 10 курсов прошел повышение своей квалификации в части своей же специализации. В этом случае, да, существуют детско-подростковые психологи, которые очень много говорят и о взаимодействиях с ребенком такого возраста, о взаимодействиях с ребенком подросткового возраста, потому что это разная роль мамы и разная роль папы. Здесь у нас у психологов существует одно правило. Хорошее запоминается сильнее, чем плохое. То есть как бы зло сильнее добра в части взаимоотношения
так часто,
со психикой.
Бывает.
И получается, что вот, например, мама травматичная, а папа очень хороший. Сможет это влиять на то, как проживается психотравма? Нет. То есть, условно, хороший папа не компенсирует плохую маму. И наоборот. Вот в чем дело.
Елена Соловьева сегодня народный психолог. Друзья, говорим мы о маме. И в следующей части программы поговорим о том, как мама влияет на жизнь взрослых уже детей. Верно?
Да, верно.
Все, новости нам говорит Москва.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:36 в Москве. Наш эфир продолжается. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и наш народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день.
Добрый.
Говорим мы сегодня о мамах и о поведении наших родительниц, именно как оно влияет на будущую нашу жизнь, как мы формируемся благодаря тому или иному поступку мамы. Лен, что сильнее всего травмирует? Какие поведенческие модели наносят такой ущерб психике ребенка?
Есть такие, и можно, в общем-то, сейчас себя просканировать, свою материнскую роль, если у вас есть дети. Насколько часто вы прибегаете к этому, к этим приемам, и вспомнить свое детство, то есть случалось ли такое с вами. На первое место я бы поставила игнорирование. Игнорирование потребностей ребенка. Это когда ребенок что-то просит, неважно в каком возрасте, обращается к маме, мама делает вид, что запроса не существует, вообще всячески, и вообще не обращает внимания на то, что нужно ребенку. А, как правило, такой прием используется в воспитательных целях для того, чтобы показать, что ребенок где-то был неправ, или где-то, значит, он пошалил, напакостил. И как если женщина использует такой прием часто, или в принципе она так себя ведет, если мы говорим о дисфункциональной маме, то что будет впоследствии? Первое. Ребенок чему научается? Во-первых, что так можно. Можно игнорировать значимые вещи или значимых людей. То есть ребенок вырастает с представлением, что можно что-то важное проигнорировать. Как это повлияет во взрослой жизни? Ну вот проигнорируете вы какие-то важные сигналы на работе, важные какие-то красные флажочки во взаимоотношениях со своим партнером или со своими детьми, и вы получите последствия.
Это получается, если вот у меня есть подруга, знакомая одна, которая ведет себя так. Если вдруг что-то не по ее, она перестает с тобой разговаривать.
Да, вот это она оно просто
есть. Это стало быть, у него мама так с ней вела?
Или высокая этому? Доля вероятности, что да, ее в детстве тоже игнорировали. Я про это уже говорила, вы приводили такой пример. Я говорила, что, скорее всего, в детстве, когда она сталкивалась с какими-то потребностями, проблемы, она тоже могла получить именно всё такую понятно. Реакцию. И второй
какой
вариант.
Кошмар.
И второй вариант. Вот первый, вот когда ребенок научается игнорировать значимое, а второе, это когда он становится дико угодливым. То есть он научается подстраиваться под все. Потому что для того, чтобы получить внимание мамы, нужно каким-то образом подстроиться под ее поведение. И вот такие люди, которые постоянно, понимаете, они все время мягкие, они все время под все подстраиваются. Вот они тоже выходят вот из такого дисфункционального материнского поведения. На второе место я бы поставила гиперконтроль. То есть гиперконтроль - это лишение ребенка своего голоса. Это когда ребенка не спрашивают, что ты хочешь. Да, или как ты хочешь, как тебе нравится, как тебе удобно, давай сделаем, как ты считаешь. Когда ребенок, мама говорит, я знаю, как надо, и делай только так, как я говорю, еще и контролирует, чтобы ребенок без ошибок, там, без каких-то отступлений сделал так, как я говорю. Обычно, как это потом проявляется в психосоматике, большие проблемы с горлом, с голосом, когда очень часто теряет человек голос. Знаете, есть люди, которые постоянно тонзиллитами страдают, теряют голос, да. Чуть чего. Понервничали, голос потеряли. Любая инфекция, ветерок подул, кондиционер подул, у них сразу... значит, горло заболевает. Поэтому вот, как правило, из гиперконтроля выходит вот такая вот психосоматика.
Вы сейчас про меня прям.
Эмоционально...
У меня у мамы был дикий контроль надо мной. Постоянно вот эти вот всякие то уроки, то кружки, то еще что-то. Единственное, когда на улицу выходил, тогда не было контроля. И у меня довольно-таки часто болит горло.
Эмоционально недоступная мама. Ну да, ну что-то же вы должны были полезное из эфира услышать, да, Макс?
Да я все полезно. Катя пишет, Лена, что не тема, прям в сердце, спасибо.
Эмоционально недоступная мама. Это такие виды матерей, я таких видела, может быть, и сейчас вы тоже вспомните. Они, как правило, всегда сохраняют такой, знаете, покер-фейс, такое абсолютно безэмоциональное лицо. Дома у них всегда чистота и порядок. Они отличаются эмоциональной холодностью, разговаривают всегда вот так и никак иначе. Неважно, радуется она или она гневается, либо она проводит какой-то воспитательный диалог. Всегда вот такая только речь. Причем не только с ребенком, но и с мужем, как правило, вот такая вот мама. И, соответственно, к чему это ведет? И, как правило, такие мамы, они очень гордятся вот этой своей холодностью, вот этой вот своей статью. Такой, знаете, какой-то такой британский стиль воспитания, когда там мамы, они должны все время быть такие вот с каким-то безэмоциональным лицом. Вот у них в Великобритании это принято. К чему это приводит? К тому, что ребенок не умеет считывать эмоции, не распознает эмоции, потому что он у мамы этому не научился. Самое частое последствие – это расстройство пищевого поведения, потому что любое расстройство эмоциональной сферы очень часто ведет к тому, что человек начинает либо заедать, либо наоборот, наоборот, извергать из себя еду, ну, то есть там булимия, анорексия, угу. все вот эти возможные. Потом, непостоянная, непоследовательная мама. Вот об этом женщины, как правило, не думают. Вот знаете, очень часто, когда у нее постоянно меняется поведение. Вот она то люблю, не могу, сю-сю-сю-сю-сю-сю, ту-ту-ту-ту-ту-ту, и тут же у нее изменилось настроение, поругалась она там со своим мужчиной, или что-то там на нее нашло, все, уйди, оставь меня, я в печали, я в депрессии, и ребенку не объясняется, что происходит с мамой, потому что это не считается важным. А у ребенка так устроена психика до длительного периода, там, лет до 14, что он очень нарциссично думает, что все, что происходит вокруг него, это как-то связано с ним. Особенно если ребенку 3-5 лет, он обязательно считает, что если у мамы плохое настроение, или мама лежит со скорбным видом, это значит, он виноват, ребенок виноват. Ну, потому что нарциссизм, это когда ребенок считает, что земля крутится вокруг него, и мама всегда, это как бы персонаж, связанный с ним. И если мама не объясняет, что я сегодня в плохом настроении, потому что я устала, или я с кем-то поругалась, или у меня был тяжелый день, то ребенок думает, что мама все время ее шмотыляет от плохого хорошего к хорошему, поэтому он виноват. И из этого, вот из этой непоследовательности формируется так называемый дезорганизованный тип привязанности. Это когда человек приходит в отношения, неважно, мужчина или женщина, и он все время от партнера ждет, что сейчас будет перемена настроения. То есть партнер то любит, то не любит.
Ну да, да.
То с ним, то не с ним. А так как партнер не поддерживает, то он ждет и начинает сам раскачивать ссору. Знаете, ну я уже сейчас сам с тобой поругаюсь. Потому что ты все равно ж потом, ну, что ты там сделаешь? Потому что он привык, у мамы так было. Он привык, что и с партнером, значит, будет точно так же. Почему я говорю, отношения с мамой – это фактически знак равно отношения со своим партнером. Незрелость и нарциссизм. Помните, я рассказывала?
Да.
То есть это взросление не по возрасту, так же, как и мама-подружка. Мама, вот какое-то количество времени назад, лет 10 назад, было принято рассказывать авторитетно, что вот мама должна быть своей дочке лучшей подружкой. Хуже нет вообще рекомендаций с психологической точки зрения, потому что что такое подружка? Подружка – это когда мама из родительской позиции встает как бы в позицию равную, и она погружает ребенка, будь то мальчика, девочку, во все детали своей личной жизни. То есть она может рассказать про свои отношения с папой, про свои отношения с мужчинами, про свои какие-то очень интимные подробности. И получается, что ребенок и как в случае с инфантильной мамой, и в случае с мамой-подружкой, фактически тоже такой инфантилизм, да, он начинает, он вынужден взрослеть не по возрасту. Понимаете? Более того, у инфантильной мамы, ну кто растет? Ребенок-спасатель, который вынужден все время спасать и защищать свою маму, потому что мама инфантильна.
А мама сама не понимает, что она вот таким образом, ну, как-то рушит психику ребенка.
Очень часто она не может это отследить.
Не вот конкретно инфантильная мама, а вот по всем вот этим пунктам, что вы перечислили.
Мама, как правило, искренне, если это действительно мама без патологии, она, как правило, действительно искренне любит своего ребенка. И есть предположение, что любовью навредить нельзя.
Почему нельзя? Можно.
А получается, что любовь, она выражается по-разному. Более того, картина мира мамы и представление ребенка – это два разных сознания, две разные психики взрослого человека и совсем малыша. И то, как ребенок трактует какие-то поведенческие мамины реакции. То есть маме может быть, наверное, понятно, если она сидит и молчит со скромным лицом, что ребенок сейчас поймет, что шалить не надо. А ребенок понимает совсем не это. Он не эту логическую цепочку выстраивает у себя в голове. Но для того, чтобы это знать, об этом надо, ну, хотя бы книгу какую-то прочитать. Да, ну хотя бы передачу посмотреть и задуматься.
МБ пишет, в нормальных семьях не обсуждают личную жизнь мамы. А мы где-то, Лена где-то сказала, что надо обсуждать?
Нет, если я сказала про то, что если мама подружка, то она может обсуждать свою личную жизнь со своим ребенком.
Ну,
я видела
таких
матерей, даже в фильмах каких-то есть существуют такие образы мамы, где мама может спокойно со своей дочерью обсуждать, там, как она там с какими-нибудь мужчинами встречается,
ну, понятно,
и так далее. Есть еще два типа распространенных, я скажу про них. Это мама-воин, которая мама, она все время воюет и с внешним миром, и она воспитывает ребенка по принципу, что нужно воевать. То есть это достаточно жесткая авторитарная мама, и она, как правило, считает, что ребенок это ее продолжение, и очень склонна к вербальной агрессии, то есть говорит достаточно жестко, не стесняется в выражениях, может и физическую агрессию проявить, если нужно. И такие дети, как правило, особенно мальчики, они вырастают либо патологическими бойцами, либо патологическими уклонистами, потому что существует, ну, два крена.
Ну, да.
Да, и еще один вариант, не третий, а какой уже я сбилась по счету.
Шестой,
так называемая навязчивая мама. Навязчивая мама – это та, которая как можно раньше стремится начать жить за счет своих детей. То есть вот дети, как только могут начать хоть как-то маме помогать и взять ее вообще обеспечение всякое на себя и перелепиться к этим детям как приложение, вот, вот чем раньше, тем лучше. Такие типы матерей, к сожалению, тоже существуют, и это, к сожалению, не редкость. И получается, что вот это самые дисфункциональные виды поведения с точки зрения мамы. Если вы это отслеживаете где-то у себя, делайте с этим что-то, потому что это совершенно точно лишает вашего ребенка какой-то части счастья в будущем.
Ну и вот еще один вопрос, и перейдем к отношениям взрослых детей и мам. Можно ли вообще исправить материнские вот такие вот ошибки, если они уже ранее были допущены?
Да, я склонна думать, что можно, потому что как только мама...
В будущем или прямо во время...
Вот смотрите, если вы сама мама, и вы понимаете, что вы уже воспитывая своего ребенка, ну вот пока ребенок был, например, маленьким, вы уже какое-то количество ошибок допустили, но ребенок еще растет, да, то есть воспитание, оно не заканчивается, не, хотя и говорят, что основное все закладывается там до 7 лет, потом следующий там период до 14 лет и так далее, но воспитание как таковое, оно длится до, ну, лет 23 совершенно точно, ребенок очень ориентирован на маму, и даже если он сепарируется по возрасту, он все равно очень близок к маме, и на самом деле мамино мнение важно, ну только в том случае, если конфликт не достиг таких пределов, что он просто уже закрылся, то есть родители уже просто не воспринимаются, да, но тут опять же и вопросики к родителям, почему, в общем-то, до такого допустили, где, почему не ослабили в какой-то момент вот этот вот родительский контроль так называемый. Получается, что можно исправить, потому что если только мама начинает проговаривать со своим ребенком, что да, вот я это делала, и я жалею о том, что я так делала, поступала с тобой, в этом случае ребенок начинает исцеляться, еще будучи ребенком. Когда мама может объяснить: ты знаешь, я очень много работала, поэтому с тобой все время сидела няня или бабушка, а ты по мне очень-очень скучал. И я знаю, как, или там скучала, и я знаю, как тебе было. Выбор какой у меня был. Но я всегда, ты понимаешь, а я тоже очень скучала, когда уходила на работу. А я игрушку твою с собой носила в сумке. И это был такой вот мой талисманчик. А я все время пересматривала твои фотографии. И все это ведет к исцелению уже в процессе взросления. В том случае, если вы понимаете, что ваша мама, так сказать, проявляла в отношении вас определенные, ну, нехорошее, да, не очень правильное поведение материнское, в этом случае самый лучший способ – это, конечно, психотерапия. Не все до нее доходят, но разобраться с влиянием мамы можно только в психотерапии. Самый неблагодарный вопрос, который я, опять же, не рекомендую задавать – почему моя мама со мной так? На этот вопрос никогда...
Задавать самому себе?
Да, никогда его не надо задавать. Почему? На него, во-первых, нет ответа. И никогда вы его не получите, даже если вы спросите у мамы. Во-вторых, это вопрос называется заезженная пластинка. Вы все время фокусируетесь на том, какие ошибки допустила мама и как вам было в них плохо. А фокусироваться нужно уже на самом себе взрослом. Вот когда мы прорабатываем маму, если человек уже старше 25 лет, ну, то есть ему там уже 30-40 лет, то в этом случае я говорю, что да, когда вы были маленькими, вы выйти из-под влияния мамы не могли, выбора у вас не было. Но когда вы в 40 лет остаетесь, или там в 35, остаетесь под сильнейшим влиянием своей мамы, которая все так же осталась дисфункциональна или травматична по отношению к вам, это уже ваш выбор, ваш взрослый выбор. И поэтому многие сегодня... Взрослые дети, они выпадают в такую крайность, и они начинают бесконечно своим родителям как бы мстить. То есть они говорят: ну вот, вы в детстве нас такими воспитали, с психологическими травмами, а теперь мы выросли, и теперь мы будем очень жестко держать границы, все время вас виноватить, указывать вам, где вы не были правы, и, в общем-то, вообще, может быть, с вами не общаться. Я всегда говорю, что это говорит только о том, что травма ваша не проработана. Вот если вы думаете, что вы с каким-то там психологом поработали, но вы при этом остались вот в такой обиде на свою неидеальную маму или травматичную маму, но при этом, опять же, говорю, есть вещи, которые действительно простить невозможно. Но я не буду их озвучивать, но, поверьте, они существуют.
Ну, для каждого свое, конечно. Я думаю,
нет, мы сейчас говорим не о бытовых вопросах, понимаете?
Да,
не
я
о том,
понимаю,
кто кого как лишал условно сладкого за то, что не съеден суп. Мы сейчас говорим о поведении, которое вообще граничит с нормами безумия там, и вообще этики и криминала. Такие мамы есть. Понимаете, они есть. Это замалчивается, об этом не принято говорить, но это существует. И в этом случае, если это была вот такая мама или вот такой папа, мы рекомендуем не общаться. Мы, психологи, рекомендуем не общаться.
В будущем.
Во всех... Да.
Ну, сейчас.
Вот сейчас. Во всех остальных случаях, но таких случаев, я имею в виду вот таких, когда прям рекомендовано разорвать отношения, их не так уж и много, как принято считать. А в остальных случаях мы рекомендуем все-таки налаживать худой мир лучше доброй ссоры. Худой мир лучше доброй
ссоры. У меня тоже такой девиз. Лен, перейдем к взрослым детям.
Да,
живет семья, муж, жена, но с ними живет мама.
Да.
Мама жены или мама мужа, там как угодно. И она постоянно вникает в события этой семьи. Тем самым она что делает?
Она мешает? А у нее нет выбора, понимаете? Когда взрослые дети выстраивают так свою жизнь, что они не съезжают от мамы или, наоборот, селят маму с собой, то у мамы выбора нет, понимаете? Когда она проводит... как правило, почему подселяется мама? Нужна...
Помощь с ребенком.
Помощь с детьми, да. И получается, что такая мама, она же бабушка. Она про этих детей знает чуть ли не больше, чем собственные родители, потому что она действительно проводит с ними больше времени. Она знает, когда им давать таблетки, она знает, что у них там аллергические реакции, как они учатся, какие у них успехи и достижения, что они хотят, что они не хотят, и как они себя ведут, часто бабушка знает лучше. Но если родители идут на то, что мама находится внутри их семьи, нужно понимать, что эта мама начнет жить жизнью этой семьи. Более того, эта мама будет пытаться выстроить там ровно то, что она умеет. Почему? Нашей психике привычно в привычном. Понимаете, почему нам еще так тяжело отсепарироваться от родителей и перестать вести себя как мама? Ну, мы привыкли так, а привычка – это прям очень такая кондовая реакция наша, человеческая. И получается, что эта мама, она живет внутри семьи. Или вы живете с этой мамой и не уходите от нее. И у этой мамы выбора нет. Она будет все время в вашу семью вклиниваться. Это уж настолько она должна быть проработанная, чтобы держать вот эту границу. Скорее всего, граница будет в том, что мама скажет, давайте-ка я от вас лучше съеду и буду приходить, как приходящая бабушка,
да.
И уходить, чтобы все-таки у нас вот это вот личное пространство между нами было.
Есть ли какие-то такие правила для взрослых, отношений взрослой мамы со взрослыми детьми?
Да.
Ну, например, там, ну, понятное дело, я не имею в виду простые этикет там, общения, не влезать в интимную жизнь и так далее. А какие вот, что вы можете посоветовать?
Индивидуально от каждой ситуации,
ну, да.
Потому что у всех по-разному. Но чаще всего я могу ориентироваться на то, что мне рассказывают клиенты, да, какие проблемы чаще
всего. Я просто к тому, что вот у меня была тоже ситуация в жизни. Моя мама, когда мой брат женился, ему было 19 лет в момент женитьбы, жене тоже, жить им негде, они студенты были. И они переехали к нам домой. Ну, большая квартира была, все хорошо. И мама сказала, я еще не старая. Ну, а маме только-только там было чуть больше 40. Говорит, я не бабушка, лезть я в вашу жизнь не буду до тех пор, пока вы меня не попросите. И мама так и жила. И потом всю оставшуюся жизнь она так и прожила со всеми внуками своими. Она никогда первая не лезла в личную и в любую жизнь. Вот только после того, когда подходят к ней и говорят, давай, вы можете посидеть? А ты, мам, можешь там то-то сделать? Мам, ты можешь купить? И так далее. Только тогда она делала. А вот сама лично первым делом инициативу никогда не проявляла.
Но это идеально. Это вообще идеальный сценарий, к сожалению, доступный очень-очень немногим. Многие могут так выработать свое поведение и так выработать свои реакции, чтобы не раздавать непрошенных советов. Потому что, как правило, мама в любой семье считает, что она знает лучше. Очень часто она действительно знает лучше. Но чего она упускает из своей головы? Что ее взрослым детям нужно пройти свой путь проб и ошибок для того, чтобы в какой-то момент им знать, как им лучше. И получается, конечно, идеально...
Этот путь обязательно надо пройти,
конечно,
все равно. Ты
конечно.
Никак этого не будет, этого не может не быть.
Мы не учимся на чужих ошибках, извините. Да, мы учимся только на своих, и то на осознанных ошибках, да, потому что есть некоторые ошибки, как грабли, мы про это делали, которые мы можем повторять всю жизнь, про это делали эфир. Так вот, как взрослым детям выстраивать взаимоотношения со своими родителями, ну, потому что, например, родители не идеальны. Во-первых, помнить, что вы уже взрослые. Почему? Потому что какая-то часть нашей психики во взаимоотношениях с родителями все время пытается выпасть в какую-то травматичную часть из нашего детства. Вот где там были конфликты? В подростковом возрасте, значит, мы становимся подростками такими бунтующими. В детском возрасте, значит, мы становимся такими, знаете, испуганными детишками, которые снизу вверх. Потому что есть женщины, которым по 40 лет, они до сих пор у мамы отпрашиваются вечером куда-то сходить. Ну, то есть мама может разрешить или запретить куда-то сходить, например, да. И мальчики точно так же. Они не могут там маме не позвонить по 3 раза в день. Или, например, мальчик работает банкиром, а мама ему названивает и названивает в течение дня. То у нее там рассада не расцвела, то, значит, на дачу он ее отвезет или не отвезет, ей надо срочно узнать. Вот в течение рабочего дня мама постоянно звонит. В этом случае, конечно, если он вот так берет телефон и бесконечно с ней говорит, что в этот момент происходит? В этот момент он не банкир никакой, а маленький мальчик. Ребенок. И тут нужно понимать, что вы взрослый человек. И когда вы взрослый, с позиции взрослого, вы можете оценить, как вам выстроить взаимодействие со своими матерями. Если мама очень-очень много внимания вашего просит, уделяйте его вот рано утром ей и поздно вечером после работы. Не мешайте, условно, свою рабочую вот жизнь, да, или там какую-то личную жизнь, которая у вас происходит, со взаимодействием с мамой. Как правило, что нужно маме? По какой причине она так активно может вмешиваться в жизнь своего ребенка? У мамы недостаток ощущения, что ее любят. И что она нужна.
Ощущение внимания не хватает.
И что она нужна. И получается, что ребенок, взрослый ребенок, должен как бы эту недостачу восполнять. Очень часто у мамы даже и муж есть, ну, там, папа или там мужчина, с которым она живет. Но он тоже и не дает такого ощущения, что она любимая и нужна. И она просит это от своих взрослых детей. Понятное дело, что если дети будут бесконечно заниматься только вот уделением внимания маме, это будет очень сильно их раздергивать и даже бесить. Поэтому тут первые слова, когда мы разговариваем со своими родителями. Мам, спасибо, было ценно, было полезно, я тебя очень люблю, здорово, что ты написала, но при всем при этом нужно держать разумную границу.
Да, согласен. Я хотел еще такой момент, 2 минуты остается выяснить. А вот когда мать не отпускает, сепарирование не произошло, но ребенок уже, девочка вышла замуж, у меня просто была история, знакомые поженились, а мама названивала, говорила: доченька, мне так тебя не хватает, ну папа на работе, и короче, она развела их. Потому что дочь дочь не поддавалась на уговоры мужа, она разговаривала с мамой, вот как вы говорите, банкир по 5-7 раз в день. И она бесконечно рыдала, теща рыдала, что ей плохо, и дочь должна приехать вернуться. Вот это вот через... Это что?
Вот это собственничество. Это вот то, о чем я и говорила, когда мама через девочку пытается жить свою жизнь. Понимаете, то есть маме было очень тяжело принять, что выбор партнера дочки — это выбор его партнера. Помните, я говорила по Фрейду, что мама как бы бессознательно завидует дочери. И вот дочка вышла замуж, устроила свою жизнь. А мама-то считает, что дочка — это ее продолжение. Ну, не устраивает маму вот этот вот ейный выбор. Хахель, так называемый. Хахель, да. Давай будем разводить. Какой способ? Манипуляция. Какая манипуляция? Здоровьем, слезами, несчастностью. И, конечно, а дочка не повзрослела. Дочка не сказала, что: мам, ты что хочешь, чтобы я развелась? Ты думаешь, я тебе потом спасибо скажу? Не, извини. Как бы понятно. Сегодня...
И вот еще один вопрос. Почему только про маму, а про папу? Про папу мы тоже сделаем. Здравствуйте. Как поступать, если мама оскорбляет жену уже на протяжении 20 лет? Рика спрашивает.
Это мужчина спрашивает?
Да.
Мама оскорбляет его жену?
Да.
Ну, запретите ей это делать.
Подойти, ну, 20 лет. Видно, ну, он не может.
Ну, если он не может, значит, просто прекратить общение, свести его к минимуму.
А по какой причине она оскорбляет? Может быть, тут надо разобраться?
Вы знаете, стоит ли...
Может, жена так ведёт себя?
Ну, вы, как, вот, как мужчина... Единственный мужчина, ради которого женщина готова умереть, это ее сын, да? Знаете, ну, вот да. Эти статусы из контакта. Идеального мужчину нельзя встретить, его можно только родить. И вот если там вот такая упоротая мама, то, естественно, любой выбор этого мужчины будет не в пользу этой мамы, и она будет все время пытаться проявлять агрессию.
Лен, спасибо большое. Вы столько полезного и приятного сказали сегодня нашим слушателям. И мне, вот МБ приятное пишет вам. Посмотрел в Ютубе трансляцию. Такая молодая и красивая девушка. А знает столько, что диву даешься.
Спасибо.
Народный психолог Елена Соловьева сегодня была у нас в эфире. До следующей встречи. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио. Говорит Москва. Пока.